Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, еще раз здравствуйте. Здесь Елизавета Горская.
Здравствуйте.
Алексей Пичугин. И в гостях у нас вместе с нами «Светлый вечер» сегодня проводит Филипп Грир. Он почетный профессор философии Университета Дикинсон, штат Пенсильвания, Соединенные Штаты Америки. И говорим о русской религиозной философии. И просто о русской философии.
Если мы возвращаемся на этот вопрос, когда я встречал Джордж Клайн первый раз. Просто я был неизвестный аспирант тогда.
Ага.
И я решил, потому что он известный очень фамилию, профессор Клайн, и он связан со почти всеми публикациями насчет советской философии тогда. Я просто решил, как совершенно неизвестный аспирант, писать ему письмо. И просит, ну, во-первых, знает ли он объяснение этого явления этики? И во-вторых, ну, какие-то советы можно было давать мне, как изучать философию в Москве. А я не особенно ожидал ответ. Он очень видный человек, а я никого был. Это большой сюрприз. Через неделю он мне звонил.
Ничего себе.
И сказал, что через две недели он будет вернуться от конференции в Сиэтл на Тихом океане до его дома во Филадельфии. И потому что я находился в середине страны тогда, в Мичиганском университете, самый близкий большой аэропорт был Детройт.
Детройт.
Сказал, что у меня есть уже билет для путешествия, но я узнал, что я могу поменять билет, летать от Сиэтла до Детройта, останавливаться за 2-3 часа, чтобы можно обсуждать все эти вопросы. Потом я продолжаю путешествие во Филадельфию. И так и сделал.
Ничего себе. Что его заставило так поменять маршрут? Как вы думаете, он вам объяснил потом, что его так привлекло в вашем письме? Это вот никому неизвестный аспирант. Здравствуйте, пожалуйста, объясните мне. Он таких писем, может быть, там десятки получал в неделю.
Но через неделю он мне звонил по телефону и предлагал встречу в аэропорту в Детройте. Потому что через две недели он собрался путешествовать от Сиэтла до его дома во Филадельфию.
Он потом объяснил вам, что в вашем письме так его зацепило, впечатлило.
Извините, я не понял вопрос. Нет, мы просто начали обсуждать все, связанное с философией в Советском Союзе, встречались, познакомились. Но он не точно знал, он ничего не знал особенно про это явление.
То есть ему самому
этики
было интересно выяснить.
Да, и он тоже ничего не знал про это. Так что, но он мне поддержал в этом
интересе
процессе,
научном, да.
Да. И это начало дружба, которая длился за 46 лет.
Ничего
Мы стали очень близкие друзья. Он всегда был ментором или
наставником
у меня. Но он просто великим человеком был. И много очень любил его, и очень уважали его. Я был среди этих. Так что...
Ну, о таких великих людях даже как-то неловко говорить в прошлом. Он, наверное, и есть великий человек.
Да, да, правильно.
Я напомню нашим радиослушателям, что мы говорим о Джордже Клайне. Ну, может быть, еще пару слов, да, как-то сказать о том, как развивалось дальше ваше научное сотрудничество и в какую сферу трансформировался вот этот ваш изначальный интерес к формальной этике, к тем явлениям, которые происходили в советской, ну, идеологии, да, наверное. Вы же не там остались, да?
Но
куда-то ушел ваш интерес?
Тоже, наверное, нужно объяснить, что ни Джордж, ни я только интересовался русской философией.
Mm-hmm.
Мы тоже очень много обсуждали Гегел, всю историю философии. У нас были много отношений философские такие.
Mm-hmm.
Так что наши обсуждения насчет русской философии были просто часть нашей общей отношения. И мы оба члены общества Гегеля в Америке.
Mm-hmm.
И это там, где я читал эту статью про абстракт и конкрет в Гегеле.
Так что же в итоге с этим абстрактом и конкретом-то? Разобрались или нет?
Ну, это очень сложный вопрос, кажется, в науке логики Гегеля. Потому что он эти слова требует пользуется на почти каждой странице.
Mm-hmm.
Но если думаете, оказывается, что эти термы
mm-hmm.
не являются в его системе категории. А с одной точки зрения, значит, они не имеют права входить в разговор философский.
Mm-hmm. Mm-hmm.
А без этих терминов невозможно обсуждать его систему логики. Так что какой статус имеют эти
два понятия
в системе? Вот это вопрос. И оказывается, что Ильин тоже видел этот вопрос много лет тому назад, в начале 20 века, и организировал всю его комментарию о Гегеле вокруг этот вопрос, потому
mm-hmm.
что официальное название его работы – это «Философия Гегеля как доктрина конкретности в Боге и mm-hmm. человеке».
Доктрина конкретности в Боге и человеке.
Да.
Что сложно?
Да, не доктрина,
ну, сложно
учение,
для меня.
Учение. Так, учение конкретности в Боге и человека.
Но говорят, что сила ученого в том, что он любые сложные вещи может объяснить просто.
А можно я прикладной вопрос задам?
Вот, да.
Да, Филипп, скажите, пожалуйста, насколько вообще высок в Америке сейчас, в Соединенных Штатах, интерес молодых людей, студентов к философии? И где они на выходе из университета угу. могут найти себе применение?
Ну, интерес не меньше, чем всегда сейчас. Может быть, даже немножко больше. Раньше у нас никогда не был курс философии в школах. Сейчас даже бывает. Раньше это всегда было что-то, которое вы начали в вузе или в университете.
Да, в российских школах сейчас тоже в качестве дополнительного образования вводят кое-где философию.
А зачем?
Дополнительное образование.
А зачем детям
ну,
философия?
Это уже не ко мне вопрос, это не я ввожу. Просто мы в конце 90-х с знакомым, тогда только-только выпускником философского факультета Московского университета,
ага.
рассуждали, куда может пойти выпускник философского факультета. Пришли к выводу, что в России на тот момент он может работать условно в Макдональдсе, может барменом работать.
Ага.
А вот сейчас, я не знаю, как сейчас ситуация на рынке выглядит в России,
да.
но вот поэтому мне интересно, как в Америке. Это обязательно да. преподавательская корпорация, если он хочет
Но
заниматься профессиональной философией.
Старый знакомый вопрос для меня, как бывший профессор философии. Что сказать студентам насчет полезности предмета? А я всегда сказал, что, по крайней мере, для первой степени это отличный предмет, потому что это улучшит
Учит думать.
Да. И лучше мощность и аккуратность мышления.
Mm-hmm.
И это всегда помогает, неважно, какое поле вы работаете потом. Но, конечно, должности для философов не бывает. Это не написано. Нам нужен философ.
А не мешает жить вот людям такая сила и ясность мышления в наше время?
мешает чего?
Жить.
Нет, помогает жить.
Помогает, да?
Да, я бы сказал.
Вы оптимист. Да.
Тоже кажется, что особая тренировка во философии помогает примерно в изучении права. А у нас изучается право после вуза или после университета. Так что если у вас степень философии от университета, а потом идете в институт или как, факультет права, кажется, изучение права станет легче. И еще даже в бизнес кажется, что тренировка во философии иногда помогает значительно. Так что много примеров есть.
А как вы думаете, русская философия, я не говорю сейчас русская религиозная философия, вообще русская философская школа, если такова есть, она занимает какое-то место в мировой, в общемировом контексте? Философском.
Я сказал бы да. Надо сказать, что мало интересуется, наверное, но мало чистый философский интерес есть в фигурах в истории русской философии. Но русская философия интересуется как выражение русской культуры.
Загадочная русская душа. Философия помогает понять загадочную русскую душу. Кажется,
или окончательно запутаться.
Да, нужно не только литература, но и философия, чтобы исследовать этот вопрос.
А вот если... Вот сейчас я вам предлагаю пофилософствовать. Я понимаю, что вы, наверное, не очень хорошо знакомы с современной российской действительностью. Но вот как вы считаете, почему в современной России на каком-то уровне вновь начали вспоминать того же Ивана Ильина, которого цитируют в своих выступлениях огромное количество наших российских государственных деятелей, первейший из них президент Владимир Путин.
А вторейший который... Нарышкин.
И Устинов прокурор.
Да. Но если я немножко критически могу выражаться, это ползание Ильина, мне кажется, не совсем правильно. Есть уже 30 томов его собрания сочинения, а эти отрывки они берут от очень узкие. Диапазон.
Ну вот спичрайтеры, спичрайтеры почему-то к этому обратились.
А я думаю, в основном, потому что какие-то статьи, которые включены в наши задачи, есть очень серьезные защиты национализма, русский национализм.
Дело в том, что там. Его как-то, ему... Я не знаю, насколько справедливо, вот скажите, пожалуйста, да, его сейчас принято называть консерватором и точка. Иван Ильин – это русский консерватизм, а консерватизм нам сейчас нужен, потому что мы вроде как стремимся, да, там, как сформировать национальную...
Да, скрепляем.
Мы как бы в поиске национальной приоритетной идеи находимся. Как-то так, наверное, да? Вот Иван Ильин, он консерватор.
Этот обзор очень знакомый ко мне. Но я не считаю это правильно.
Вот, это очень интересно. Вот теперь расскажите, почему нет.
Потому что, во-первых, он намного более сложный мыслитель, чем этот. Во-вторых, очень легко перепутаться, когда вы читаете его язык, потому что он пользовался какими-то особыми терминами в не очень необыкновенном смысле. Примерно, когда он говорит, что все государства строены либо монархически, либо республикански. Мы все думаем сразу, я понимаю, что он имеет в виду, должно быть царь или не будет царь. Но если подальше читаете, оказывается, что он что-то необыкновенно имеет в виду. И что-то это довольно это своеобразное.
Ну, это же для этого надо читать.
Надо читать много.
Да.
И кажется, что в его последние годы, во время его пребывания в Швейцарии, он стал явным демократом. Он начал обсуждать возможность какой-то экспериментальной демократии, демократической системы.
Mm-hmm.
Кажется, он под влиянием был системы демократии в Швейцарии.
Mm-hmm.
Это, наверное, первый раз в жизни, когда он лично переживал такие ценности, и они имели определенные впечатления. Влияние на его. Так что это, мне кажется, что это просто слишком трудно сказать, что вот Ильин консерватор был, или вот Ильин либерал был. Он много разных вещей был в течение жизни.
Но мне кажется, когда речь идет о людях такого масштаба, как Иван Ильин, угу. всегда сложно как-то отнести их к какому-то определенному лагерю консерваторов, потом, либералов.
А консерватизм да. тоже, кстати, очень разный бывает.
Да.
Очень и
да.
очень.
Да.
А, вы участвовали в перезахоронении Ивана Ильина в России в Донском монастыре?
Я присутствовал.
Присутствовали, да. Угу. Для вас это важно?
Важно для меня присутствовать в этом перехранении, потому что я уже понял хорошо, какое значение жизнь Ильина имел для России вообще. Если помните, это событие, они перехранили Деникина, его жена.
Тоже недавно сравнительно.
Это был официально конец гражданской войны.
Да, в общем, после, да, да.
Да, официально. Угу. После 87 лет это красный и белый успокоились официально.
Успокоились ли?
Успокоились, да.
Ну, по крайней мере, упокоились в родной земле.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Профессор Филипп Гриер из Соединенных Штатов, специалист по русской философии, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. Скажите, пожалуйста, а вот продолжая разговор о философии и ее месте в современном мире, как вы считаете, вот зачем сейчас в эпоху современных технологий, когда стоит нажать на одну кнопку, и все появляется на экране перед глазами, я не знаю, в будущем это вообще все вот как-то раз и появилось, да, в пространстве. Зачем вообще нужна философия, если мы живем в мире философии современных технологий?
Ну, мне кажется, ответ на это довольно просто. Если что-то появится на экране, на компьютере, нужно понимать, в чем дело, что, какое значение это имеет. Нужно будет понимать подразумевания, предпосылки.
Анализировать.
И без этой способности мыслить, анализировать, понимать, что явится на экране, бесполезно.
Согласитесь, что мы живем в условиях вот, ускорения информационных процессов, безумного ускорения. И эти информационные процессы дают нам такой грандиозный повод для размышлений, для попыток проанализировать и осознать происходящее. Неужели философия прошлого, философия законы философии, которые были сформулированы 100, 200, 500 тысяч лет назад, могут помочь нам в осознании этих процессов?
Я бы еще добавила не только ускорение, но, мне кажется, еще и упрощение.
И упрощение, да.
Конечно, упрощение. Но сама скорость этого процесса не даст время понимать. Так что это конкуренция между скоростью информации и возможностью понимать информацию. Так что Как-то это выгодно или невыгодно, в конце концов, трудно сказать для человека.
Вы занимаетесь наукой, безусловно, вы занимаетесь наукой. Очень часто противопоставляют вот нас, журналистов, и людей из научного мира.
Это кто это противопоставляет?
А вот я очень часто сталкиваюсь с тем, что мы тут занимаемся наукой, а вы тут дилетанты последние, пытаясь что-то понять и не можете. Вот вы говорите о конкуренции информационного пространства и философии, да, в какой-то мере?
Нет, нет, нет. Конкуренцию между скоростью, как по-русски, delivery.
Доставка.
Доставка. Информацию.
Поступление информации.
Да, снабжение информацию.
И возможность, скорость информирования.
И возможность анализировать. Если вы не успеете анализировать, что минуту тому назад пришел, тогда уже еще что-то новое пришел, пришла. Это неизвестно, что мы в лучшем положении.
А еще скажите, очень интересно, а вы видите какое-то противопоставление или конфликт науки и религии?
Ну, конечно, это старинная проблема, обсуждается бесконечно. Я лично думаю, что в конце концов они оба уместятся, если оба понимают
на одной
области. Но чаще всего спор начинается, когда либо одна, либо другая переходит их пределы, скажем. Но какие точно эти пределы есть, трудно сказать. Так что спор неизбежно.
Мне так интересно, извините, я вот как раз иллюстрация сейчас к вашим словам, потому что вы уже говорите про следующую тему, а я еще про ту думаю и не могу понять.
А у нас ускорение информационного обмена.
Вот. И мне просто кажется, что наука, она, ну, да, вот это противопоставление науки и религии, да, науки и журналистики, как что-то профанация, что-то настоящее, что-то нет. Но мне почему-то, вот у меня личное впечатление, что наука страдает не столько от каких-то внешних вещей, а от псевдонауки внутри себя, да, внутри собственного научного сообщества, да, там, дилетантизм и так далее, какие-то масштабы, по-моему, увеличенные приобретает, нет?
Последнее масштаба время. Чего?
Дилетантизма внутри самой науки.
Упрощение.
Да, у вас есть хороший пункт, потому что наука, конечно, это не одна вещь. Это тысячи вещей. Люди занимаются тут, там. Они эксперты там, они тут. Но когда они начали делать обзоры значение всех, могут глупости сказать.
И эти глупости тут же публикуются, потому что раньше они бы не прошли какой-нибудь научный совет, и они не были бы изданы, не попали бы в библиотеку. А сейчас они сразу путем, опять же, да, новейших технологий приобретают, они публикуются, да, приобретают своего читателя, свою аудиторию. И как? И вот что написано перо, ну, как у нас... Как это?
У нас есть такая пословица у русских, что написано пером, то не вырубишь топором.
То есть, как бы вроде оно и глупость, а оно уже опубликовано, да, и это уже все знают.
Ну, я уже давно начал подозрительно смотреть на эту фразу. Нам сообщает наука.
Еще у нас есть британские ученые.
Которые, да, доказывают.
Какая наука и кто?
Да, спасибо большое. Слушателям напомним, что сегодня в гостях у Радио Вера вместе с нами этот час, светлый вечер, провел американский профессор Филипп Грир, специалист по русской философии. О ней мы говорили в течение последнего часа. Ну, я также еще и о совмещении науки, религии, науки и журналистики.
Мне бы еще очень хотелось поговорить про современных студентов, но, наверное, это уже в следующий раз.
В следующий раз приходите, приедете в Россию обязательно. Милости
просим,
будем ждать.
Спасибо, я постараюсь.
Лиза Горская.
Всего доброго.
Я Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».